Добрый вечер. Очередная программа «Цена победы», которую ведут Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Нашего гостя представим сразу, Дмитрий Хазанов. Он не первый раз у нас в гостях. В прошлый раз, Дмитрий, если я не ошибаюсь, мы говорили о воздушной войне над Москвой, да, во время Московской битвы.
Добрый вечер. Да, вы совершенно правы. В прошлый раз обсуждали как раз именно эту тему.
Ну, а сегодня от Москвы переезжаем к Сталинграду. И вопрос, который мы выносим сегодня на обсуждение, звучит так. Война в небе Сталинграда. Приглашаем и вас, уважаемые слушатели, принять в нем участие в этом разговоре. Для этого напоминаю вам смс-ку +7 985 970 45 45. Еще раз повторю номер 970 45 45, со всем тем, что этот номер сопровождает. +7 и код 985. Здесь мы, значит, ждем ваших вопросов, замечаний, реплик и так далее. Это первое вводное к нашей сегодняшней программе. Второе. Для любителей военной техники и, в частности, военной воздушной техники, вот Дмитрий принес совершенно свежую книжку, авторами которой является, помимо нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Хазанова, еще его коллега Александр Медведь.
Да,
книга
верно.
Эта называется «МиГ-3», это самолет «МиГ-3», первый фронтовой высотный истребитель. Очень хорошо иллюстрированная, вот она передо мной лежит, книга. Всего есть два экземпляра, потому что, не успев выйти, книга уже стала библиографической редкостью.
Ну, так еще нельзя сказать.
Ну, тем не менее, да, уже, так сказать. И причем она для такого рода литературы вышла, я считаю, достаточно большим тиражом. Сколько, 6 тысяч экземпляров. Так что вот эту книгу мы сейчас с вами сразу же разыграем. Разыграем ее с вами сразу, потому что у нас потом в тексте уже нашей программы вдруг мы проговоримся.
Не проговоримся.
Нет, неважно. И будет прозвучать, и прозвучит ответ. Поэтому мы сразу вам задаем вопрос. И первые два человека, правильно ответившие на него, по номеру, по СМС, по тому номеру, по которому только что вам назвали, получат эту книгу. Повторяю, она называется «МиГ-3. Первый фронтовой высотный истребитель». А вопрос... Ну, для, во всяком случае, любителей военной истории, он не такой уж, наверное, и сложный, но, тем не менее, мы вам его задаем. Назовите, пожалуйста, нам имя и фамилию самого результативного советского аса, советского летчика в воздушных боях над Сталинградом. Вот первые два правильных ответа мы зафиксируем, и их авторы получат книгу, еще раз повторю ее название, «МиГ-3. Первый фронтовой высотный истребитель». Так, переходим к делу.
Можно?
Конечно, переходим к делу. Дима, давай ты теперь вступай.
Первый, наверное, самый логичный и естественный вопрос к Дмитрию – это соотношение сил в воздухе на начало битвы и как менялась динамика этого соотношения по ходу того, как разворачивались воздушные бои. Прежде чем Дмитрий начнет отвечать, я хочу сказать, что Сталинград стал, наверное, тем местом, где Люфтваффе впервые очень ощутимо, что называется, получило по зубам. Вам слово, Дмитрий.
Спасибо.
Дмитрий, перед тем, как вы начнете, я вам сразу же задал второй вопрос. Может быть, вы к нему потом плавно и перейдете в вашем первом заявлении для слушателей. Это вообще о роли воздушных сил, авиации в Сталинградской битве. Да где вообще решалась судьба Сталинградской битвы? На земле в большей степени? На земле или в воздухе?
Я вас понял. Я хочу сказать, что Сталинградская битва, война в воздухе, как мы сегодня обозначили эту тему, очень интересна. Вряд ли найдется еще одно такое сражение, где так быстро, динамично менялась воздушная обстановка. Ведь в начале сражения ситуация складывалась крайне неблагоприятно для советских ВВС.
В начале Сокол. Это когда, Дмитрий?
Июль-август. Здесь вообще немцы считают началом сражения 28 июня, как вы знаете, как было в вашей передаче. Наша историография считает Сталинградскую битву от начала образования Сталинградского фронта 17 июля. Но так или иначе, последнее число июня, начало июля, это вот то время, когда очень много испытаний пришлось пережить нашим летчикам в целом и летчикам, формирующейся тогда только 8-й воздушной армии в частности. Если говорить, перейти к вашему первому вопросу о том, какое было соотношение сил, то оно было в пользу немецкой авиации, но их превосходство в численности было не очень большим, потому что обычно все силы 4-го воздушного флота противопоставляют различным советским авиационным группировкам, которые действовали и на Воронежском фронте, и в предгорьях Кавказа. Если так все это дело просуммировать, то превосходство немцев в количестве будет невелико. Но противник был очень мобилен, концентрировал свои силы то в одном, то в другом направлении и добивался, среди прочего, и количественного превосходства. Это первое. Второе, что наши армии только формировались, как вы знаете, в это время, было очень много проблем. В воздушную армию поступило много молодых, плохо, мягко говоря, обученных летчиков, которые еще едва умели летать из запасных полков и учебных центров. Наши самолеты в то время, в общем-то, существенно отставали от самолетов, аналогичных нашего противника. ВАК был, безусловно, гораздо более искушен в тактике воздушного боя. В результате, когда наземные командиры анализировали ход сражения, то вывод был неутешительный, однозначен. Авиация противника давала возможности, Люфтваффе давала возможность вермахту делать все, что они хотели, и рождала у немецких солдат чувство безнаказанности. Наоборот, выдвигающиеся к глубины стороны советские резервы, которые спешно занимали оборону на неподготовленных или слабо подготовленных рубежах, сразу попадали под удар вражеской авиации. Их стойкость была недостаточной, они часто бежали, зенитных средств не имели, в степи не было где укрыться, так далее и тому подобное.
Открытое пространство.
Да, словом, обстановка была очень и очень неблагоприятной, непростой и неблагоприятной для нашей армии в целом.
Дмитрий, а вот как было больше у немцев? Бомбардировочная авиация? Обычно у них все-таки акцент ставился на бомбардировочную авиацию. Когда они на нас еще напали, Барбаросс, у них более 60%, по-моему, были бомбардировщики. Здесь та же картина наблюдалась?
Да, здесь.
То есть утюжили в первую очередь.
Да, и если их истребители вели бои, часто бои с нашими истребителями, то бомбардировщики, к сожалению, очень часто действовали практически безнаказанно. И статистические данные потерь там, по соединениям пикировщиков показывают, что одна потеря приходилась там, по всем причинам примерно на 200 самолетов вылетов.
Это хороший результат.
Это очень хороший с учетом насыщенности, там, допустим, даже зенитной артиллерии. То есть это говорит о том, что немецкая авиация решала свои задачи достаточно
эффективно
и в полном объеме. Я приведу только один пример.
Я прошу прощения, я просто должен подвести итог нашей небольшой викторины. Я вот даже хотел вмешаться и предупредить наших слушателей, потому что почему-то большинство ответов шло Кожедуб или Покрышкин. Все, что это самое известное. Но это не так. Вот у нас уже есть два победителя, которые правильно назвали советского аса. Это Михаил Баранов. Михаил Дмитриевич Баранов. Первый у нас товарищ, у которого телефон начинается 8-902-381. Правильный ответ. И правильный ответ у человека, который... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это тот же номер телефона.
То есть у нас человек продублировал ответ?
Да, один человек продублировал тот же ответ. Нет. Так что у нас сегодня только один победитель. Давайте нашу вторую книжку. А мы знаем, как вы...
Да, есть второй вопрос, который хотел задать Дмитрий.
Да, давайте, Дмитрий, задайте вы его.
Ну, я, честно говоря, хотел сейчас о другом, но...
Кто был самый результативный?
Немецкий ас, раз уж мы спросили про советского в битве под Сталинградом. А что касается Михаила Дмитриевича, я хотел добавить, что в эти непростые условия, о которых только что говорил, этот летчик в конце июля, в начале августа 1942 года одержал 15 подтвержденных побед, что, в общем, в те ситуации было, конечно, очень и очень немало.
Он был практически легендарной личностью на Сталинградском фронте.
Да.
Из 69-го полка.
Я сейчас вот предупрежу нашего референта, что у нас
и 183-го,
Павел. И 183-го. Другой вопрос, и другой ответ, соответственно. Дмитрий, да. Значит, мы спросили,
Вы спросили, да? Значит,
мы
ответа.
Прекращаем вас спрашивать о том, кто был самым результативным советским летчиком, асом, над Сталинградом. Поскольку у нас вот такое вот произошло, что у нас два раза один и тот же человек ответил на этот вопрос правильно. Значит, тогда теперь вам вопрос прям противоположный. Кто был самым результативным немецким асом в боях, в воздушных боях над Сталинградом? И это победитель вот этой второй части получит вторую книгу Дмитрия Хазанова и Александра Медведя «МиГ-3. Первый фронтовой высотный истребитель».
Дмитрий, у меня вопрос возникает...
Может, не присылайте больше уже кожедубые покрышки, дорогие товарищи, уже хватит.
Дмитрий, у меня вопрос естественный. Вот потери пикировщиков, вы сказали, один самолет на 200 вылетов. То есть это очень высокая степень живучести. А какая была степень живучести у нашей авиации в это время? То есть сколько самолетов вылетов приходилось на наш бомбардировщик или истребитель в это время, до того, как его сбивали?
Ну, вот есть статистика по оборонительному периоду Сталинградской битвы, и цифры там такие. Истребитель до того, как погибнуть, успевал сделать 33 вылета.
Но это неплохо.
Штурмовик успевал выполнить 17 вылетов. А ночной бомбардировщик, который нашли очень широкое применение под Сталинградом, где-то 220-250 вылетов совершали.
Ну, ночью было легче, конечно.
Ночью было легче.
А ночью летала АДД? Авиация
ночью летала и АДД, и самолеты У-2, и устаревшие самолеты СБ, также самолеты РЗ.
То есть все, что могло летать.
Все, что могло летать, потому что, я как говорил, ситуация складывалась очень непростая, и надо было наносить ущерб врагу. И командование пыталось, значит, любыми правдами и неправдами восполнить вот этот вот недостаток и наносить все-таки ему ущерб. Я хотел все-таки, вот вы перебили, хотел все-таки... одну только цитату привести, чтобы понять ситуацию или обстановку. В одной из передач «Цена победы» обсуждался не очень удачный контрудар, который наносили советские войска в сентябре по флангам немецкой группировки. Я очень помню это хорошо. И, объясняя причины неудач, Еременко, Хрущев докладывали в генеральный штаб, ну и, соответственно, для передачи Сталину, и они характеризовали, значит, свою армию, армию противника, говорили о том, что генералы Паулюс и Гот, дословно возглавляющие эти армии, не блещут особыми способностями, тупые, но упрямые подлецы. Основной фигурой, которая их спасает, является командующий 8-м корпусом генерал-полковник Ригтгофен. И дальше дается небольшая характеристика ему. Но Ригтгофен к этому времени командовал 4-м воздушным флотом, но... Суть дела понятна, что немецкая авиация, по мнению наших военачальников тогдашних, она оказала очень большое влияние на срыв атакующих возможностей, атакующего потенциала советской группировки. И так было не только во время этих событий, но также было и в октябре. Немецкая авиация поддерживала свои наступающие части во время городских боев, практически разрушила все, что можно было разрушить в самом Сталинграде.
Вы знаете, тут я вспоминаю мемуары Архипенко, летчика, у которого было свыше 40 побед, и что интересно, во время Курской дуги 10 побед ему не зачли. У него были очень сложные отношения, как и у Покрышкина с командиром полка, и как это часто бывает, его личные победы были разбросаны на весь полк. Сейчас, секунду, Виталий.
Я просто отвлекся от вашей беседы и внимательно слежу за нашими, значит, смс-ками, которые к нам приходят, потому что уже есть правильный ответ, как если я правильно понимаю. Это правильный ответ Леша из Тулы с телефоном 8-910-550, начинается так, который правильно ответил Герман Граф.
Да.
Это правильный ответ на второй вопрос, кто был главным, так сказать, немецким асом в боях над Сталинградом.
Он закончил...
Все те люди, значит, вот, которые отвечали... Здесь очень интересно, вот, когда по советским массам, в основном по Крышкину и Жиду, ну, самые две фамилии. Когда задали по немецким массам, в основном Хартман.
Хартман.
Ну, это самый известный, пожалуй, немецкий.
Хартмана ручек. Там не было, он еще учился в школе. Он появился только в ноябре 1942-го. Да, а граф к концу Сталинградской битвы имел на своем счету 202 победы, после чего его отправили в Германию, он возглавил Яг-группу 50 и позже вернулся в 52-й Яг-Гешвадар. Так вот, я начал говорить про Архипенко. Почему? У Архипенко в мемуарах с очень большим пиететом написано о летчиках штуки. С очень большим уважением к Гансу Ульриху Руделю. И у Архипенко, я вот постараюсь процитировать по памяти, что называется, написано, что эти ребята могли положить бомбу в люк танка. Настолько они хорошо работали. Вот как бы человек, у которого сбил ни одну штуку, ни один Юнкерс 87, как бы такая оценка противника, она, в общем, говорит очень о многом. О том, насколько эффективно работала бомбардировочная авиация у немцев.
Можно? Да, я вот, можно я продолжу? Я хочу привести немецкие цифры, но как бы с другой стороны, характеризующие битву. А вот среди многочисленного статистического материала за разные периоды, ну, в общем-то, отличия есть, но не очень большие. За 10 дней они говорят, что в среднем в сутки 4-й воздушный флот, который действовал под Сталинградом и на Кавказском направлении, где-то около 1000 самолетов вылетов выполнял. А первый воздушный флот в это время... 10 тысяч, да? Ну, 10 тысяч за 10 дней и 1000 да, в сутки, да. 600 – это первый воздушный флот. Ожесточенные бои тогда развернулись под Ленинградом. И авиакомандование Ост и Дон – это на центральном участке немного больше 300. Так вот, у них есть еще один такой параметр. Боевые вылеты, сопряженные с стычками, с боями и так далее. И оказывается, что наиболее напряженные бои были как раз на центральном участке, а под Сталинградом этих боев было намного меньше. И вылеты-то были, но немцы просто выполняли поставленные задачи, и в разных немецких и советских источниках подчеркивается, что...
Не встречая сопротивления.
Да, что, значит, и вот эти пилоты штук, в частности, что...
значит, что хотели, то и делали.
Да, что обстановка была, во всяком случае, днем явно в пользу немецкой авиации.
Дмитрий, ну тут возникает логический вопрос. Ведь у нас же там была истребительная авиация на этом направлении. Был тот же 183-й полк «Барановский». И он не единственный, естественно, был истребительный полк. Почему же тогда в мемуарах нашей пехоты везде прикрытия с воздуха нет? Прикрытия с воздуха нет. В письмах немецких солдат со Сталинградского фронта летом тоже мы воюем в ус себе не дуем, потому что наши доблестные летчики нас прекрасно прикрывают. Где истребители-то были?
Ну вот я говорю, не целый ряд был упущений тактических, организационных. Да и, кроме того, немецкая авиация намного более интенсивно работала. Все это привело к тому, что в нужных районах над наиболее важными участками фронта господствовала именно немецкая авиация. Но я сейчас хотел сделать следующий шаг, но так продолжалось до конца октября, начала ноября 1942 года.
Но это довольно долго. Это у нас получается, если с конца июня, начало июля, это июль, август, сентябрь. Октябрь, 4 месяца фактически.
Но июль все-таки были более напряженные бои на Дону, на широком фронте, маневренные операции. Я бы здесь говорил о, вот когда бои в небе Сталинграда, это сентябрь, октябрь. Вот это после... прежде всего эти два месяца. Ведь все-таки бои непосредственно за город начались с первых чисел сентября, когда немцы прорвались.
Скажите, Дмитрий, ну вот здесь у нас есть вопрос, кстати, от слушателя, от Ивана, доцента из Волгограда, кстати. Вот он пишет, расскажите вначале правду о бомбежке Сталинграда фашистами в августе 42-го года.
23.
Вы сейчас говорите о боях, но, да. Были, но были, так сказать, бомбежки, видимо, да, вот непосредственно уже города. Но у него еще связано с этим вопрос, а почему город вообще не был полностью эвакуирован?
Да, эвакуации города не было. Никто ничего такого не подозревал. Более того, она была запрещена приказами в Ставке и высшего командования. И 23-го рано утром немецкая авиация, то есть это немецкие наземные войска при интенсивной поддержке авиации, здесь прежде всего пикировщики, немецкие штурмовики и истребители, 23 августа рано утром, они прорвали фронт в районе одного из участков Дона и устремились в сторону севернее Сталинграда. Причем авиация оказывала интенсивную поддержку, буквально висела над этими двигающимися через пыльную степь мотоколоннами немецких войск. А примерно в 16 часов было решение нанести удар силами двухмоторного бомбардировщика непосредственно по городу.
Это 88-й Юнкерс и 111-й.
В основном Хенкель и Юнкерса. Но вот немецкие источники говорят, что для того, чтобы увеличить силу удара и создать более массовой, что ли, группировки, они вглубь этих самолетов даже запихали транспортные машины.
То есть из них что-то сбрасывали.
Из них что-то сбрасывали, может быть, даже вручную, как это было на города Испании, Гернику, Ю-52, вспомнили свою историю и бомбили. Этот налет оказался по своим последствиям совершенно... Во-первых, он был неожиданный, и, во-вторых, совершенно катастрофическим, да. И вы знаете, до сих пор историки вот Сталинградской области не могут установить, сколько же людей погибло в результате того, что произошло, в общем-то, в вечерние часы. Потому что есть результаты бомбежек там 25 августа, 26 августа, уже более-менее все ясно, установлено. А здесь паника, хаос. Я приведу только один пример. Несогласованные действия зенитной артиллерии и авиастатчиков привело к тому, что практически все выставленные посты были расстреляны своими же артиллерийскими снарядами. И еще они докладывали об уничтожении, ну, приняв взрыв, об уничтожении вражеских самолетов.
Дмитрий, 23-го числа разбомбили 23-го. Нефтехранилище.
Да.
Вот, мне рассказывал летчик авиации дальнего действия, герой Советского Союза Илья Мусатов, который участвовал в Сталинградской битве, он прошел всю войну, что столб дыма, поднимавшийся от этого нефтехранилища на несколько километров, он служил своеобразным ориентиром и для наших, и для немецких летчиков.
Может быть.
Потому что нефть горела очень долго. Вот. Тут вопрос такой, опять же, возвращаясь к теме прикрытия наших войск, мирного населения. Где же все-таки были наши истребители? Потому что, да, вот Баранов молодец. Литвяк Лилия, опять же, участвовавшая в Сталинградском сражении. Хрюкин Тимофей Тимофеевич, который возглавил 8-ю воздушную армию, воевавший в Испании, опытный человек.
Пытался организовать, да.
Да.
Пытались все время что-то делать, пытались какие-то новые тактические приемы.
Сколько было истребителей вот к этому времени, к октябрю, в нашей авиации на Сталинградском направлении?
Где-то около 300 самолетов, 250-300 самолетов мы имеем.
То есть это, если исходить из того, что полк тогда был 30-самолетный в среднем, это у нас получается порядка 10 полков истребителей.
Да. А все время прибывали новые части.
Да, с Дальнего Востока.
Да, после переформирования из Саратова прибыло две дивизии, вот как раз накануне этих событий, о которых вы сейчас говорили, 20 августа под Сталинград прибыла 287-я дивизия на новых тогда самолетах Ла-5, их еще называли Лага-5, и 288-я дивизия на самолетах Як-7, и в каждой из них имелось примерно по 100 истребителей.
Ну да, три полка.
А у немцев... 4-5 уже полков, 4. Они тогда, да, не были такого сверхштатного состава.
У немцев же там основной ломовой лошадью был Ягдгешвадер 3 Удет. Он провоевал все сражение, насколько я знаю. Один полк 53-го Ягдгешвадера Аспик, которого выдернули с Сицилии и перебросили на Сталинградский фронт, что хорошо описал Вильгельм Криниус. Один или два полка 52-го Ягдгешвадера Флигельгешверт. И, собственно, все. То есть это у нас получается, если три полка у Удета, это около 100 машин, да? Полк Аспик, это еще 130. И, соответственно, два из 52-го.
Около 200 самолетов.
Около 200 самолетов. А у нас было порядка 300 истребителей.
Ну, примерно так, да.
Да. И почему же возникает вопрос, Дмитрий? Вот он меня, честно говоря, волнует, потому что о том же пишет Анфиногенов. Как не вылет из штурмовиков, истребителей на сопровождение нету. Как хочешь, так сам себя и спасай.
Потому что количество... Это важный показатель, но далеко не
самый главный.
Определяющий, не все определяющий. Еще много чему надо было научиться и в части тактики применения и организации боевых действий. Ну, еще один пример, который, в общем-то, надо сказать, что командиры частей и соединений наши, если и вылетали в бой, то крайне редко, в то время как немецкие командиры группы эскадр почти все время находились в воздухе и своим не только, так сказать, теоретическим знанием, но личным примером, надо честно сказать, значит, показывали тем, которые только что прибыли на эти участки фронта, как же вообще
как
так
надо работать.
Да.
Ну, тут надо, наверное, вспомнить летчиков, которые были у немцев задействованы на этом участке фронта. Наиболее известные это не только Герман Граф, это и Вильгельм Криниус, который закончил войну со счетом, по-моему, 113 побед из полка Асса-Пик. Это Виктор Бауэр, который был тяжело ранен во время Сталинградского сражения. У него было на момент ранения 102 победы.
Да.
То есть достаточно серьезные ребята были. Очень серьезные противники, или, как выражался тот же самый Герман Граф, требовательный противник.
И мне хочется сказать, что тем более интересно рассказать о тех невероятных, неожиданных изменениях, которые произошли в это, казалось бы, очень тяжелое время.
Да, вот за счет чего, произошел перелом? Вдруг, после такого, в общем-то, подавляющего преимущества в воздухе, в частности, у Люфтваффе над советскими военно-воздушными силами.
Еще, казалось бы, 14-го массированная атака города. Еще немного, и город падет, потому что уже не осталось... Это не сентябрь, это уже 14 октября.
14 октября.
Да, там и наши посты зафиксировали около 3000
правил. После начала контрнаступления.
Они считали последнее.
И вдруг все изменилось. Что произошло?
Что произошло, да.
Новиков собак спустил, или Хрюкин все-таки наладил управление своими истребителями.
Да. Что же произошло? Ну, произошло много причин, как это обычно бывает в истории, когда разные ручейки стекаются в один общий поток и вот образуют ту самую реку, которую уже трудно запрудить, остановить и так далее. Ну, прежде всего, значит, немецкое командование прекратило активные действия на большинство участков фронта и готовилось к осенней распутице. Причем на этот раз они более основательно готовились к русской зиме, значит, были предприняты меры. Считалось, что вот последнее это падение Сталинграда, и надо законсервировать. Ряд частей был отправлен на отдых и выполнение в Германию. Другие были переброшены в Северную Африку, где высадка союзников. Я думаю, что это первый случай вот удачных таких совместных действий, когда наше контрнаступление планировалось тогда, когда противник должен был волей-неволей оттянуть часть своих сил в Северную Африку, где началась высадка, и так оно и произошло.
Оттянул он туда 77-ю эскадру?
Туда 77-я эскадра, туда ряд бомбардировочных, в частности, 76-я эскадра была переброшена, туда отдельные разведные отряды ушли. В общем-то, не так уж мало сил с учетом общего состава.
То есть это как бы ошибки немцев? Да?
Ну, немцы...
Вынужденные меры, скорее.
Немецкая авиация поддерживала во второй половине октября всеми силами прорыв к Кавказу. Гитлер считал, что это очень важно. И главный ударный кулак был собран именно на Кавказе. Там находился штаб генерал-фельдмаршала, генерал-полковника тогда еще Рихтгоффена, который спланировал, что в случае активности советской авиации под Сталинградом, как надо действовать. Вот здесь задают часто вопрос, а знали ли немцы о готовящемся контрнаступлении? Неужели это было для них, их разведки, такой совершенно неожиданностью? Можно ответить и да, и нет. С одной стороны, не знали. И вот в дневнике того же Рихтгоффена как раз это все записано. С другой стороны, они не ожидали, что удар будет такой мощный, интенсивный. Поэтому существовал план о том, как будет возвращена авиация, как будут нанесены удары. первый, второй, третий, и как, по аналогии с событием сентября, будет остановлено советское наступление и в этот раз. Но тут вмешалось еще один фактор, который никто не ожидал, а именно погода. Что советское контрнаступление 19 и 20 началось в исключительно
неблагоприятных.
Вылетело буквально несколько самолетов У-2. Что они там сделали, покружились, потому что туман полностью приковал авиацию к земле.
С обеих сторон.
Да, удар наносился. Вот здесь очень любопытный момент, что Сталин объяснял Жукову, что вот, дословно опыт войны с немцами показывает, что операцию, имея в виду операцию «Удар», «Уран», контрнаступление Красной Армии под Сталинградом против немцев можно выиграть лишь в том случае, если мы имеем превосходство в воздухе. И есть тоже такой момент, что он указывал Новикову, что если уверенности нет, то, может быть, стоит отложить начало контрнаступления на несколько дней, чтобы погода была благоприятна для действий нашей авиации, а были собраны какие-то резервы, были заготовлены авиакорпуса резерва главного командования. Но оказалось, что погода, которая на несколько дней вычеркнула из списка действующих и немецкую, и советскую авиацию, оказалась нам очень на руку. И когда немцы очухались и смогли что-то предпринять, оказалось, что те части, которые стали на передовых аэродромах, они просто были потеряны ввиду того, что туда ворвались советские танки, советская кавалерия. Румыны, против которых наносился главный удар, они этого удара не выдержали. Фронт рухнул, и когда прошло несколько дней, немцы начали осознавать случившееся, то ситуация для них оказалась, развивается самым неблагоприятным образом. И уже, как вы знаете, 22-23 ноября наши войска окружили главную группировку. И я хочу сказать, что там обсуждается план, как надо было действовать, организовать прорыв при поддержке авиации, снабжать эту группировку. Во всех случаях, все, что прошло дальше, это было бы уже поражение немецкой армии под Сталинградом. Они вынуждены были бы наверняка оставить эти позиции. Они наверняка понесли бы очень большие потери в живой силе и технике. Даже если бы им удалось тогда быстро, так сказать, организовать прорыв и вырваться из этого кольца, уже абсолютно было ясно, что ситуация на Сталинградских полях изменилась резко.
Вы все-таки не ответили, Дмитрий, на вопрос. Почему?
Целый ряд причин. Во-первых, оттягивание немецкой авиации, сосредоточение советских резервов, плохая погода, неожиданность для немецкого командования оперативная. Одно, второе, третье. Много боев, которые проходили, они еще были не слишком удачны. Вот, в частности, на Дону, когда молодые летчики 17-й воздушный несли большие потери, особенно в первый день контрнаступления, когда вот они, собственно, ввязались 8-го, 9-го декабря.
Большие потери – это сколько?
Когда из вылета там по 20-30 самолетов мы теряли. То есть было и такое. Там немецкие асы никуда не делись, и мастерство их никуда. Вопрос в другом, что ситуация в целом уже изменилась коренным образом, и прорывы танков, которые противник не мог парировать, потеря передовых аэродромов, это все поставило немецкую авиацию в крайне невыгодное положение. Они вынуждены были действовать с тыловых удаленных аэродромов, не площадок, а стационарных аэродромов, тратить значительную часть горючего по лету, линии фронта и обратно. В то время как раньше они буквально висели на линии фронта. Они вынуждены были значительную часть авиации истребительной перебросить на прикрытие своих транспортных самолетов и бомбардировщиков. Все это в целом, конечно, сыграло свою роль. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Вот вам
причина. Они были обескровлены.
Они потеряли очень много передовых баз, где были предметы снабжения, очень много горючего и боеприпасов было утеряно. Все это тоже
внутри котла.
Дмитрий, еще вот такой вопрос, тоже касающийся Сталинградской битвы, правда, наверное, более позднего ее периода. Это когда уже образовался котел, но здесь очень многие вот люди нас спрашивают, это вот и Сергей из Подмосковья, Василий из канадского города Шербрука. Это про воздушный коридор немцев. Да? Почему он так долго действовал? Как Люфтваффе вообще осуществлял вот этот воздушный мост в Сталинград? Несколько слов.
Ну, коридор действительно действовал. Он пытался снабжать... через этот коридор немцы пытались снабжать армию.
Значит, как в Демянском котле.
Как в Демянском котле. Только результаты оказались неудовлетворительны, потому что количество предметов снабжения было недостаточно такой огромной армии, а потери несоизмеримы с теми продуктами или с теми боеприпасами, которые доставлялись. Почему они все-таки смогли это сделать? Ну, они предприняли целый ряд шагов, в частности, в котле был оставлен сводно-истребительный отряд добровольцев, которые прикрывали взлеты и посадки, которые вели охоту за советскими бомбардировщиками, штурмовиками. Ну, что можно сказать?
И, может быть, еще такой последний вопрос на эту тему, тоже вот Сергей из Подмосковья задает. А была ли возможность у немцев вывести руководящий состав 6-й армии в январе 43-го года?
Кое-кого насильно вывозили.
Насчет насильно не знаю.
Нет, вывезли раненого танкового генерала.
Хубе?
Да.
Да. Летал несколько раз, катил майор Тиль с представителями штаба. Я думаю, что да, но в данном случае мне кажется, что Паулюс предпочел разделить судьбу своей армии, и мне кажется, он не собирался никуда улетать. Хотя были эвакуированы танковые экипажи, в частности, вот 24-й танковой дивизии, еще одной. Значит, какие-то меры были предприняты, и все-таки кого-то вывести удалось. Есть цифры о том, сколько человек раненых и не раненых было вывезено из-под Сталинграда, но в целом основная часть группировки,
ну, это понятно,
конечно,
а сколько
погибла.
Вывести они сумели все-таки?
Я сейчас, честно говоря, не помню на память, но так, не так уж мало было эвакуировано по воздуху.
Тысячи, десятки тысяч.
Десятки тысяч,
Десятки тысяч, это очень серьезно. И внутри котла были питомник и Гумрак, аэродромы.
Да. Еще Сталинград центральный
действовал Сталинград какое-то центральный.
Время. Да. Угу.
А снаружи они летали из Морозовска и Тацинска.
Да.
То есть туда прилетали транспорты, дозаправляли, брали груз, летели туда. Если мне память не изменяет, Паулюс требовал, чтобы ему поставляли 700 тонн продовольствия и боеприпасов в день. Вы не помните цифру, сколько получалось на самом деле? Геринг рвал рубашку и говорил, что он это...
Они обещали 300, Паулюс, это самое. Я смотрел цифры, там были дни, когда вообще ничего не прилетало. Ну так, там 94, 72... В принципе, день на день не приходился, но...
Но это было далеко,
но далеко от потребности армии. И когда разбирали, сколько самолетов было потеряно... Значит, официальные немецкие данные таковы, что в результате снабжения было потеряно 495 транспортных самолетов. Но когда начали считать немецкие же историки все, что сопровождало... а не только боевые потери, а катастрофы, аварии, списанные самолеты, то у них самих получилось больше 750 машин. Вот просто это уже говорит...
Ну, то есть транспортная авиация, по сути, рухнула у
них. Но транспортная авиация, это не только транспортная авиация. Для снабжения были привлечены основные бомбардировочные силы 4-го... Хенкель, да, 4-го воздушного флота. Во-первых, они не участвовали в бомбардировке советских войск, это первое. Второе, что они понесли исключительно тяжелые потери, в частности, 55-й эскадр. В-третьих, надо сказать, что экипажи учебных
летных школ?
Да, из летных школ, инструкторов летных школ, которые попали сюда, обратно не вернулись, и это очень сильно сказалось потом на всей системе подготовки Люфтваффе в 43-м году, в 44-м году, потому что очень опытные инструкторы были потеряны уже безвозвратно.
Ну что, давайте немножко поотвечаем на вопросы, которые у нас здесь. Нет, еще, во-первых, нам очень пришло здесь много вопросов. Ну, во-первых, значит, хотелось бы, сейчас я найду этот вопрос, видимо, выяснить все-таки судьбу Баранова. И, в частности, здесь спрашивают, спрашивают, на каком самолете, я сейчас только найду, вот, нашел Леонид из Москвы, на каком самолете сражался летчик Баранов под Сталинградом?
На Яки-1.
Да, совершенно точно.
Да, еще с Гаргротом. На довольно ранней модификации. И погиб совершенно нелепо во время облета самолета. При заходе на посадку он перевернулся и врезался в землю. Как считают, это было последствием ранения, общего измождения? Угу. Вот Дмитрий вот может уточнить. Вопрос.
Нет, я целиком согласен с вашей версией.
Вот да, вопрос еще Андрея. Знаете ли вы летчика Скоморохова?
А как же?
Воевал ли он в Сталинграде?
Ну, Скоморохов очень известный человек, но да. Воевал ли он в Сталинграде, я не знаю.
164-й полк. По-моему, он воевал южнее, в районе Северного Кавказа.
Да. В связи с Северным Кавказом у нас есть один человек, даже дважды задает один тот же вопрос, Дзаук. Какова роль боев под Владикавказом в контексте Сталинградской битвы?
Ну, большая роль, потому что одна и та же немецкая группировка перебрасывалась то под Сталинград, то на Кавказ. Если мы посмотрим по времени...
52-я эскадра, да, бегала туда-сюда.
И 52-я эскадра, и 76-я бомбировочная эскадра, и первая группа 100-я эскадра. Если мы посмотрим, то они из-под Сталинграда перебрасывались на Кавказ, и, соответственно, здесь войска получали определенную передышку.
Владимир спрашивает, неужели это правда, что за 25 вылетов на Иле вручали героя?
Ну, насчет 25 вылетов я не уверен.
Я тоже не уверен.
Просто, насколько я знаю, 40% наших потерь в воздухе приходится на штурмовики. А на каждый Ил-2 на одного погибшего летчика приходится 7 убитых стрелков-радистов. Такая вот печальная статистика.
Из Татарстана. Так все-таки, какой истребитель Второй мировой войны лучший? Когда читала Яковлева «Цель жизни», то там, понятное дело, превозносили Як-3. Потом стали нахваливать Ла-5. А Покрышкин летал на Аэрокобре до конца войны.
Вы спрашиваете мою точку зрения?
Ну, наверное, конечно.
Потому нет, что Дмитрий уже выставил. Хорошо. Ну, вы знаете, во-первых, к каждому времени свои песни, это первое. Поэтому, если речь идет о 41-м годе, это одна оценка. Если середина войны, 43-й год, другая. Когда мы рассказываем о событиях конца войны, когда уже наша армия, приближаясь к победе, то там была уже третья техника. Поэтому в начале, когда новые типы самолетов только осваивались, в принципе, у всех было много очень проблем. Но самолет Як-1, он оказался наименее, что ли, его дефекты наименее бросались в глаза, хотя их было, я бы так сказал, не меньше.
Ну, там было два смертельных дефекта. А, это выбрасывание масла на лобовое стекло, на фонарь кабины. И, Б, это постоянный перегрев двигателя ВК-105.
Да. К сожалению, ЛАГ-3 тоже страдал обоими этими дефектами, кроме того еще... Опять тогда еще не было. Мы говорим про 41-й
год. Нет, здесь вот потом спрашивают. Не, а про 41-й здесь...
Если мы говорим про 43-й год, то у нас были самолеты Ла-5, Як-9, которые по комплексу летных данных были в какой-то степени равноценны самолетам противника, но с точки зрения производства, выполнения, они, конечно... отставали.
Ну, это как с нашими машинами.
Ну, вот наверное,
я, да. Я помню разговор с Иллюхиным в свое время, чем мессершмитт отличался от Яка. Ну, вот поставь, сынок, рядом Волгу и Мерседес. По размеру вроде одинаковые. На этом все сходство и кончается.
Да, вот. По скорости, по мощности.
По скороподъемности, что самое главное.
Скороподъемности, да. А в конце войны, ну, считается, что лучшими самолетами были Ла-7, Як-3 и Як-9. С мотором ВК-107 после того, как его удалось более-менее довести.
Ну, довели его, по сути, уже после войны, но при этом, опять же, мы говорим о диапазоне высот, потому что как была прекрасная статья Кондратьева на эту тему со всеми выкладками. Мессершмитт, в общем-то, на протяжении всей войны оставался достаточно требовательным оппонентом, а главное, свои 400 часов его мотор честно отрабатывал. Ну, Мерседес все-таки.
Еще два вопроса, по-моему, любопытные. Ну, во-первых, есть ли сведения об участии в войне в небе Сталинграда, войне в небе Сталинграда союзников Германии, то есть, а вообще в Люфтваффе?
Да, конечно.
Итальянцы?
Да, помимо, наземные как бы дивизии, да пехота, да, все понятно, да, там были румынские
дивизии,
да,
были и итальянские. Планы развертывания Марс-1, Марс-2, Марс-3, и, соответственно, с развертыванием наземных войск были развернуты военно-воздушные силы. Другое дело, что это развертывание началось немножко поздно, в основном в октябре 1942 года, но там участвовали румынские, венгерские, итальянские части. Да, материальная часть была не всегда самой современной, но румыны использовали отчасти немецкие машины. Ну, в принципе, это все было...
Причем очень интересно...
Это ваш ответ Евгению Яковкину, студенту историку из Перми.
Да, причем интересно, если можно, пару слов по поводу использования румынской авиации в контексте мемуаров летчиков Яги Швадра 52, 52-й истребительной дивизии, что им были преданы полк хорватов, и, соответственно, они работали во взаимодействии с румынами. Так вот, чтобы румыны не сдрапали, из 52-й эскадры выделялась, как правило, пара пастухов, которая летела с румынами и смотрела, чтобы они все-таки выполняли те обязанности,
такой
которые...
своеобразный заградотряд.
Ну, типа заградотряда, да. Но это Бисмарк же, по-моему, сказал, что румыны — это не нация, это профессия.
Ну...
Вот. Под Сталинградом как бы это было продемонстрировано в полный рост. То есть, как бы... В воздухе никаких таких великих...
Но техника, естественно, была немецкая.
Да? Частично немецкая. Были румынские самолеты и Ар, вот Дмитрий не даст соврать.
Яр-81.
Да, у итальянцев была своя техника, но как бы не было заинтересованности в ведении этой войны, а к тому же было холодно и дискомфортно.
И вот еще один вопрос из Москвы от Сергея. Читая мемуары немецких асов, обратил внимание, как часто у них практиковалась свободная охота. Да, вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, и как, как вот он спрашивает, и как могла свободная охота помочь завоевать господство в воздухе?
Дело в том, что под Сталинградом, как никогда раньше, этот вид действий истребительной авиации нашел свое применение, распространение. И мало того, что они практиковали свободную охоту, они летали, эти охотники дежурили около наших аэродромов.
Блокировали их, по сути.
Подстерегая взлетающие и приземляющие самолеты. А если учесть, что многие летчики были недостаточно хорошо подготовлены, и они выполняли там третий, пятый, десятый боевой вылет, то для них, конечно, это была страшная угроза, потому что самолет, который выпускает шасси, выпускает щитки и становится маломаневренным, просто превращается в мишень. Даже если там опытный летчик, а эти просто, они, во-первых, и не видели приближение вражеского аса. Они не были готовы к этому морально и как угодно. Поэтому это оказалось, тактика оказалась чрезвычайно, к сожалению, для нас эффективной и стоила нам больших жертв.
Ну, вы знаете,
а
вот...
А мы не применяли?
Почему? Ну, у нас до 43-го года боевой порядок был тройка. И как бы задачи регламентировались весьма своеобразно. Дмитрий.
Дело в том, что, с моей точки зрения, самое главное, охотник – это человек, который уверенно и свободно чувствует себя в небе. Это человек, который чувствует себя здесь хозяином. И вот эти асы, которые провели не 20-30 вылетов, а 200-300 воздушных боев уже за спиной. Да, и они, конечно, отлично знали особенности действия советской авиации, сильные и слабые стороны. И поэтому и представляли особую опасность. А уж какой тактический прием сейчас им использовать, это они решали сами. Они не были ограничены ничем в решении своих задач. Самое главное, это результат. Сбить как можно больше советских самолетов. И они эту задачу решили.
Да, и вот по поводу свободной охоты, вот блокирование аэродромов, то есть ты не взлетишь оттуда. Самолеты есть, техника есть, но ты не можешь взлететь, потому что тебя просто расстреляют на взлете. И два самолета могли в течение там, своего времени, пока хватало горючего, там 40 минут держать этот аэродром. Потом приходила другая пара, тоже блокировала. И второй способ свободной охоты, вот о чем писал Покрышкин и многие другие летчики, если наших заставляли перехватывать бомбардировщиков противника над головами пехоты, то есть когда те просто уже высыпали бомбы, то немцы встречали наши бомбардировщики еще за нашей линией фронта и начинали щипать их там. Потому что у них не было задачи обязательно отметиться перед пехотным начальством, что вот мы воюем, вот мы сбиваем врага. Они горели еще не доходя до линии фронта. И еще одна важная вещь. Вот Ганс Ульрих Рудель, самый результативный летчик-бомбардировщик Германии, был сбит, по-моему, 30 или даже более 30 раз. У немцев была очень своеобразная психология. Самолет считался абсолютно расходным материалом, и если у тебя кончалось горючее, ты мог просто перевернуть машину и прыгнуть с парашютом, потому что ты намного ценнее, чем самолет. В этом отношении нашим летчикам, конечно, было сложнее, равно как и танкистам. Вот я недавно читал мемуары танкиста воевавшего на Т-34, пока танк не взорвался, ты его покинуть не можешь.
Вопрос от Марка из Санкт-Петербурга. Разве Кантакузина не румын?
Ну, во-первых, он, насколько я помню, воевал против союзников.
Да.
Да. Ну, видимо, у меня просто здесь оценка румын была, поэтому...
Но это не я давал, это на совести...
Ну, опять же, я к бисмарку
Да.
Ну, все-таки два слова по поводу румын. Мне кажется, что среди них бы очень много... Может быть, они не были такими бойцами, как немцы, но хорошо подготовленными, профессиональными летчиками, которые связались с небом, свою летную профессию еще задолго до начала боевых действий в Европе. И, конечно, было бы неправильно их недооценивать.
Но, с другой стороны, я повторюсь, это была не их война, поэтому им было, не было мотивации серьезной для того, чтобы рвать последнюю рубашку на груди.
Возможно.
И вот, может быть, даже уже последний вопрос. Так. Ярослав, студент из Москвы. А кто из асов Люфтваффе нашел, так сказать, там свою смерть? Там это над Сталинградом.
Вы знаете, очень много погибло, прежде всего, из первой группы 53-й истребительной эскадры. Вот, когда проводил исследование, оказалось, что 6 летчиков, такие имена, как Франке, Целот, которые имели по 50-70 воздушных побед.
Для них 71, по-моему.
71, да. Для них небо Сталинграда оказалось могилой. Под Сталинградом был сбит, попал в плен, это уже теперь хорошо известно, правнук Бисмарка, граф Айнзидель, который был одним из руководителей Комитета Свободной Германии.
Но это потом,
да.
когда он перевоспитался.
Потом он, кстати, вернулся в ФРГ и еще раз переспитался.
Ну да.
Так что вот такие переломы в судьбе.
Переломы в судьбе, переломы в войне.
Да.
Да, и вот даже, видите, перевоспитание.
Да, согласен с вами.
Хорошо, спасибо. Благодарим Дмитрия Хазанова за участие в нашей программе.
Спасибо
военных,
вам.
Военных, воздушных, извините, боев. Еще будет, наверное, предостаточно, так что я думаю, что к Дмитрию Хазанову, как большому специалисту по военной авиации, мы еще будем обращаться.
По ходу дела. Кавказ, Курск.
Я хотел сказать, что вот сейчас вышла книжка МиГ-3, и буквально через несколько дней на очереди должна в издательстве «Эксмо Яуза» выйти еще одна книжка из этой же серии, посвящена немецким истребителям «Фокке-Вульф-190». Мне кажется, что это тоже будет достаточно любопытно для читателей. Значит,
берем с Дмитрия Хазанова обещание, что он принесет несколько экземпляров из следующей книжки. Мы ее, опять же, разыграем среди наших слушателей. И спасибо.
Спасибо. Да. И вам спасибо. Недели. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.